вполне сознательно обозначаю спиритуализм как отдельное религиозное движение. Два аргумента. Во-первых, с точки зрения феноменологической истории религии, последователи этого движения относили себя к движению спиритуализма. Опираясь на новаторские для того времени сочинения по исторической антропологии, спиритуалисты реконструировали собственную генеалогию, которая, по их мнению, начиналась с глубокой древности. Последователи этого движения верили в существование мира развоплощенных духов, который на протяжении истории человечества вступал во взаимодействие с миром духов воплощенных. Таким образом, спиритуалистическое самоопределение было важной составляющей идентичности последователей этого движения. А во-вторых, с точки зрения социологии и религии, это было именно движение. У него отсутствовал единый управляющий центр, а его последователи были связаны горизонтальными и личными связями. В отсутствие реального социального единства, единство движения обеспечивалось за счет исповедания его последователями единственно правильной, с их точки зрения, спиритуалистической онтологии. Спиритуализм можно определить вслед за американскими социологами Старком и Бейнбриджем как аудиторный культ, который близок по своим основным характеристикам к таким движениям, как, например, астрология или хиромантия. Таким образом, основной социальной формой существования спиритуализма в России является малая религиозная группа. Именно это обстоятельство позволяет считать социальную историю религии наиболее эффективным подходом к исследованию движения. Спиритуалисты конструировали социальную границу внутри самого движения при помощи двух средств – идеологии и публичного авторитета. Различия в религиозной идеологии, как демонстрируют архивные изыскания, имели субъективистское происхождение. Та или иная спиритуалистическая, антропологическая, космологическая или эсхатологическая концепция задавалась горизонтом знаний человека, выступавшего в роли медиума. Поскольку медиум с точки зрения спиритуалистической антропологии рассматривался именно как канал передачи сообщения, содержание переданных им посланий после рационалистической сверки и обработки обычно абсолютизировалось и превращалось в религиозное учение. Религиозные идеологические различия, однако, насколько можно судить, не приводили к серьезным социальным конфликтам. Такие различия рассматривались как повод для дружеского спора, даже если они затрагивали две ключевые дискуссионные темы, которые русские спиритуалисты часто обсуждали в разговорах между собой. Это вопрос о перерождении души и отношении к христианскому учению. Определяющее значение для социального размежевания имели критические ярлыки, которые спиритуалисты из противоборствующих групп использовали в полемике друг с другом. Эти ярлыки обычно стигматизировали противников как носителей материалистической идеологии. Классический пример подобного рода представлен полемикой между Петром Чистяковым и Владимиром Быковым. Первый, с точки зрения второго, был излишне увлечен изучением физических аспектов спиритуализма, он был слишком ученый, а второй, по мнению первого, был представителем рыночного спиритизма, то есть в конечном счете определялся как меркантильный торговец. Социальное различие между спиритуалистическими группами проходило также по линии публичного авторитета. Публичный авторитет, в принципе, нужно рассматривать как необходимое условие для существования подобных широких движений, без единого социального центра, так как именно авторитеты задают нормативные стандарты, в соответствии с которыми рядовые деятели движения конструируют свою идеологию и практику. Архивные фонды Александра Аксакова, Александра Бутлерова, Петра Чистякова и Александра Бобровой содержат письма так называемых «начинающих» в кавычках спиритуалистов, которые ищут рекомендации, советов и указаний по организации прежде всего спиритических сеансов как практики и спиритических кружков как объединений. Владение органами печати или возможность за свой счет публиковать сочинения по спиритуализму было, конечно, необходимым условием для формирования подобного публичного авторитета. Отчасти это обстоятельство объясняет, почему отечественный спиритуализм до реформы 1905 года в общем и целом ассоциировался у широкой публики с корпорацией ученых и дворянством. Именно его представители могли позволить себе выписывать авторитетных зарубежных медиумов, чей приезд становился для спиритуалистов Петербурга и обычно Москвы значимым социальным событием. В то же время иные русские спиритуалисты оставались публике неизвестными, и их авторитет в конечном счете закреплялся в рамках своего рода «подпольной» в кавычках системы личной коммуникации. Весь религиозный спиритуализм, например, французский спиритизм, оставался в таком подполье длительное время, поэтому о таких медиумах, как Николай Шамшев или Алевтина Басильчакова, практиковавших в 1870-е годы, можно узнать лишь из поздних сообщений и архивной переписки. Применительно к спиритуализму нужно говорить еще об одном аспекте восприятия публичного авторитета. Это духовный аспект. Дело в том, что спиритуализм был религией, целиком и полностью построенной на практике коммуникации. Можно сказать, что он был герменевтической религией, последователи которой занимались расшифровкой и дешифровкой самых разных знаков. От знаков письма до знаков апокалипсиса. В рамках самой спиритической практики эта коммуникация основывалась на идее духовного руководства. Антропология спиритуализма обычно предполагала существование так называемого духа-покровителя, который выступал в роли защитника и советника-спиритуалиста и отвечал за происходящее на сеансе. Таким образом, публичный авторитет спиритуалиста предполагал, что у него есть высокоразвитый духовный наставник. Многие спиритуалисты верили, что знания и технологии изначально открываются в духовном мире и лишь потом передаются в земной мир людям. Например, Александр Бобров и Петр Чистяков верили, что проект электрической машины для массажа они получили благодаря их духам-руководителям. В конечном счете, научные и общественные успехи спиритуалиста свидетельствовали о его духовном избранничестве в качестве посредника между миром духов и человеческим обществом. В представленном вашему вниманию сборнике речь идет о четырех крупных объединениях спиритуалистов начала XX века. Это Санкт-Петербургский кружок для исследований в области психизма, это Московский спиритический кружок, позднее Русское спиритуалистическое общество, Московский кружок спиритуалистов-догматиков и Смоленское теософское общество. Эти четыре объединения не равновелики, они находились по отношению друг к другу в сложных отношениях. Например, Московский спиритический кружок и кружок догматиков враждовали. Санкт-Петербургский кружок в общем и целом находился в нейтральных отношениях с московскими спиритуалистами. Смоленское теософское общество, позднее переименованное его создателями в христианское теософское общество, судя по всему, может быть признано негласным филиалом кружка догматиков. Единственное же, что их, безусловно, объединяет, и это то, на чем я хотел сосредоточить ваше внимание, это то, что лидеры этих объединений, кроме приверженности спиритуалистической онтологии, сохраняли также и христианскую идентичность. Спиритуализм в России был по существу христианским спиритуализмом. В отличие от США и Англии, где спиритуалисты зачастую придерживались социалистических и феминистских взглядов, в России не удалось обнаружить хотя бы одного представителя спиритуализма, который бы их открыто исповедовал, и тем более разделял какие бы то ни было антихристианские убеждения. Настоящий сборник предлагает следующее определение христианского спиритуализма. Это религиозное движение, чьи последователи считали, что спиритические практики являются одним из средств обращения их участников в христианство. Важнейшими такими психологическими по их природе практиками были автоматическое письмо, гипнотический транс, видение и сны. В России христианский спиритуализм существовал в двух формах, которые я предложу обозначить как универсалистскую и традиционалистскую. Представители и той, и другой формы считали, что христианство требуется реформировать. Однако суть этой реформы они видели различным образом. Если сформулировать несколько прямолинейно, универсалисты видели образец для реформы в будущем, в то время как для вторых такой образец находился в прошлом. Спиритуалисты-универсалисты обычно настаивали на необходимости очищения христианства от ложной идеологии и практики. Например, они могли стоять на теологических позициях унитаризма и универсализма, критически относиться к церковным таинствам и правилам, характеризуя их как пережитки и указывая на их бессмысленность. Их критика христианства, под которым они понимали прежде всего известную им православную форму, повторяет протестантскую критику католицизма как своеобразной материалистической религии, чьи последователи, по мнению некоторых протестантов, были слишком увлечены внешним богопочитанием. Реформа, согласно воззрениям спиритуалистов-универсалистов, должна была быть проведена на естественных основаниях, обнаружить которые помогали спиритические практики. Именно их деятельность, прежде всего пример Марии Сабуровой, позволила мне в свое время определить спиритуализм как разновидность естественной теологии. Приведу характерный пример из ее дневника, в котором она рассказывает о содержании ее разговоров с другой известной спиритуалисткой эпохи Варварой Прибытковой. Варвара Ивановна, проводившая тоже у нас вечер, спорила с нами. Она отстаивала догмат о Троице, утверждая, что Бог всегда волен изменить свои законы и произвести чудо, каким признано считать появление особым порядком Христа на землю, воплотив самого себя. А мы настаивали на неизменности законов, так как Творец не был бы совершенен, если бы изменял самому себе. Группы, которые рассматриваются в настоящем сборнике, принадлежали к традиционалистскому направлению спиритуализма. Спиритуалисты-традиционалисты считали, что известная им форма христианства, православное христианство, является самой лучшей его формой. Вместо риторики очищения они использовали риторику понимания. По их мнению, христианские таинства и догматы в современную эпоху стали непонятны людям. И именно спиритические практики, дающие опытное знание духовного мира, позволяют разрешить это непонимание. С их точки зрения, необходимость христианских таинств может быть рационально и эмпирически обоснована. В поисках такого обоснования они обращались к оккультизму, прежде всего утверждали существование флюида как особого рода промежуточной субстанции между материей и духом. Именно флюид объяснял, с их точки зрения, действенность православных таинств и таким образом сохранял их значение для современного мира. Те же из них, кто полагал флюид концепцией сильно устаревшей, обращались к психологии, прежде всего к парапсихологии. Действенность практик в таком случае объяснялась особенностями работы плохо изученного механизма работы сознания. И в том и в другом случае спиритуалисты-традиционалисты мыслили себя в христианском авангарде. Этот авангард должен был отвечать за правильный перевод значения христианских таинств на язык публичной риторики, ориентированный в то время на авторитет науки. Традиционалисты также критиковали современное состояние православной церкви, однако, в отличие от универсалистов, основная критика приходилась на ее социальные измерения. Объектами критики становились представители церковной иерархии, прежде всего их осуждали за пассивное отношение к миру, ну, например, они недостаточно вели миссионерскую деятельность или не были чутки к новым научным идеям. Такое суждение было обусловлено мессианскими ожиданиями спиритуалистов. Они мыслили себя частью мирового миссионерского движения, которое было начато духами и должно было проповедовать Евангелие всем народам. В целом, спиритуалисты настаивали на большей автономии церкви от государства, хотя и не требовали ее полной независимости. Все известные мне спиритуалисты по их политическим убеждениям были монархистами и наделяли фигуру царя статусом защитника и покровителя православной церкви. Христианский спиритуализм был националистическим движением, поскольку его представители не переставали указывать на особое значение русского, именно русского православия. Характерный пример националистической религиозной риторики можно найти у Петра Чистякова, который полагал, что духи в загробном мире также группируются по национальному признаку и помогают тому или иному народу. По его мнению, русский народ должен сыграть ключевую историческую роль в противостоянии так называемой «желтой угрозе», появление которой он считал эсхатологическим знаком наступления конца времен. Согласно Елене Малаховец, русский православный спиритуализм – это та форма религии, а русский православный спиритуализм – это цитата – это та форма религии, которая будет установлена после очередного суда Бога над человечеством. Согласно Владимиру Бокову, только те сообщения, которые получены в русских кружках, заслуживают доверия, потому что все зарубежные несут на себе отпечаток той религии и культуры, в которой они получены. К настоящему моменту нельзя сказать, когда именно в русском спиритуализме появился и развился этот националистический уклон. Но известно, что большинство получаемых спиритуалистами откровений, начиная с первых известных примеров спиритического письма 1860-х годов, были откровениями духов, так или иначе связанных с русской культурой. На мой взгляд, христианский спиритуализм был националистичен, во-первых, здесь есть два обстоятельства, на которые я хотел бы указать, потому что спиритуалистическая практика является герменевтической практикой, прежде всего. Буквы, на которые указывало блюдечко, складывались в угадываемые спиритуалистом заранее слова. Написанное автоматическим письмом требовало последующей расшифровки. Сны и видения рассматривались и толковались именно как особого рода знаки, как символическая реальность. Онтологический статус языка при таком подходе возрастал в разы. Он выступал как средство общения душ, разделенных между собой пространством и временем. Во-вторых, спиритуалистическая практика – это практика общения с прошлым, через сообщение блюдечка демонстрировал свою вечную доступность. Более того, люди, жившие в далеком прошлом, по отношению к самому спиритуалисту, оказывались в будущем. Они считались ушедшими туда, куда спиритуалисту еще предстояло перейти. Так прошлое в их лице становилось не только безмолвным образцом для подражания, но и прямым духовным руководителем. По сути, спиритуализм как практика был не только религиозным средством подтверждения истинности национальной памяти для этих людей, но способствовал ее формированию как культурного феномена. Христианский спиритуализм можно также характеризовать как миллениальное движение. Его последователи верили, что они живут в эсхатологическую эпоху, которая была предсказана текстами Ветхого и Нового Заветов. При этом у спиритуалистов не было согласия относительно того, как именно и в какой форме будет происходить трансформация космоса. Некоторые считали, что наступающий суд является единственным и последним. Другие полагали, что это один из судов Бога, который он регулярно проводит над человечеством. Кто-то утверждал, что миллениум наступит как глобальная революция. Другие же думали, что человечество может перейти в новую эпоху эволюционным путем. В сухом же остатке оставалось осознание спиритуалистами переходного характера текущего момента. В рамках представляемого сборника спиритуализм определяется как миллениальное, оккультное, националистическое движение, однако в нем нет ответа на вопрос о различиях между христианскими спиритуалистами и традиционалистами. Сейчас я попытаюсь дать предварительный ответ на этот вопрос. Эти различия, конечно, зависели от их источников информации, литературы, которую они читали, и круга лиц, с которыми они вели беседы по духовным вопросам. Ключевым фактором, как в самом начале я уже и сказал, который определял многообразие учений, были медиумы, чье социальное происхождение обычно и задавало горизонт религиозному воображению спиритуалистов. Я думаю, что для понимания религиозных различий между спиритуалистами можно воспользоваться понятием народная мифология. Вопреки известному стереотипу о дворянском характере спиритуализма, как мне видится, большинство медиумов происходило из крестьянства. В качестве примеров можно указать на медиумов Марии Сабуровой, Евгении Тыминской и Ивана Карышева. Характерной чертой сообщения этих медиумов является яркая образность, при помощи которой они описывают события, происходящие в духовном мире. Ну, например, крестьянка Варя рассказывала историю об отпадении хвоста у духа Ивана, что ее более развитая руководительница немедленно интерпретировала как аллегорию духовного развития этого духа. Народные медиумы уделяют также больше внимания описанию мифологических событий персонажей. Ну, например, медиумы Карышева рассказывали много подробностей об отступнике Денице, обитающем на планете под названием Рок. Именно такие народные медиумы действительно становились тем звеном, который связывал русский спиритуализм с народными мистическими движениями эпохи, прежде всего христовщиной. Одним из важных мест формирования спиритуалистических взглядов была так называемая прихрамовая среда. Именно в этой среде такие спиритуалисты, как Елена Малаховец и Варвара Байкова-Семигановская, находили подтверждение своей вере в эффективность народной медицины, в истинность снов и видений, правильность интерпретации социальных событий как знаков приближающегося апокалипсиса. Эта среда была местом, в котором сохранялась устная народная традиция, расходившаяся в своем понимании христианской мифологии и догматики с ее ортодоксальной, интеллектуальной и академической интерпретацией. Русские спиритуалисты, которые были ориентированы на прихрамовую среду, с особым рвением принимали участие в установлении культа Серафима Саровского, выступавшего в качестве духа-покровителя кружка московских спиритуалистов-догматиков. Они изучали тексты традиции православного мистицизма, надеясь найти в ее литературе ответ на вопрос о том, как следует вести правильную жизнь. На мой взгляд, именно влиянием народной мифологии следует объяснить появление в некоторых учениях русского спиритуализма, не характерного для него как метафизического учения, в целом космологического дуализма. С точки зрения онтологии спиритуалисты были монистами, поэтому тело и грех трактовалось ими как несовершенные формы существования духа. Суть антропологии спиритуализма – это своего рода драма сознания, борющегося с социальными, этическими и, конечно, телесными вызовами. Однако такое рафинированное понимание тела и греха, в общем и целом оставалось не до конца понятным многим медиумам. Характерным примером проявления такого дуализма является космологическая система Ивана Карышева, в которой рассказывается о враге Христа Денице, которому подчиняются в духовном мире злые духи, образующие своего рода антииерархию и противостоящие деятельности добрых духов. В общем и целом, этот космологический дуалистический взгляд поддерживала и православная народная традиция, в частности, в учении о мытарстве души, демонстрировавшая характерную иерархию бесов. В отличие от медиумов, ориентированных на прихрамовую среду, другие медиумы были в большей степени ориентированы на мировую интеллектуальную традицию. Они читали труды по психологии, философии, антропологии, оттуда заимствовали ключевые идеи, переосмысляя их в соответствии со спиритуалистической онтологией. Иногда такие заимствования получали специфическое спиритуалистическое обоснование. Ну, например, Петр Чистяков был знаком с немецкой идеалистической философией. Неудивительно, что одним из консультировавших его духов был дух Артура Шопенгауэра. Спиритуалист Иван Живарев, вдохновляясь трудами Герберта Спенсера, хотел создать новую науку о человеке. С ним вел беседы Сократ. Впрочем, подавляющее большинство духов-руководителей были связаны с русской культурой. Например, первое место по популярности, согласно словам Владимира Быкова, занимал Николай Чудотворец. Медиумы, ориентированные на интеллектуальную традицию, не были склонны к созданию развитой космологии или эсхатологии. Обычно это были наставления высших духов о том, как следует вести правильную жизнь, а также сообщения, в которых раскрывалось устройство духовного мира, выраженное при помощи самых общих понятий. Морализаторство духов сводилось обычно к пожеланиям исполнения религиозных обрядов и соблюдению заповедей любви к ближнему. Метафизика могла быть различной и зависела от начитанности и интересов спиритуалиста. Центральной метафизической идеей, безусловно, была доминирующая век историзма идея развития, которая претерпевала, соответственно, общество, космос и человек. Развитие в соответствии со спиритуалистической онтологией понималось как развитие духа, а саму идею духовной эволюции можно назвать определяющей метафизической идеей русского спиритуализма.